В статье о чтении святых отцов святитель Игнатий Брянчанинов называет святоотеческие творения руководством к небу и пишет, что беседы и знакомства со святыми могут и нам сообщать святость. То есть, общаясь с отцами через их книги, мы непременно узнаем от них о том, как нужно и должно добираться до небесного Отечества узким путем спасения. Ту же цель преследовал и сам святитель Игнатий, собирая и систематизируя в своих трудах сокровища святоотеческой мысли и предлагая их нам уже в виде готовых духовных инструкций по самым разным вопросам. И опыт показывает, что христианин действительно может выправлять свою духовную жизнь, если будет читать творения этого учителя покаяния вдумчиво, внимательно и под руководством опытных людей. Это мы и стараемся делать на наших уроках. Читая «Слово о смерти» с протоиереем Андреем Каневым, мы на самом деле разбираем практические вопросы христианской жизни. Так, на прошлом уроке, изучая главу «Духовное прохождение мытарств во время земной жизни», мы остановились на словах преподобного Симеона Нового Богослова, который святитель Игнатий приводит в данной главе. Преподобный Симеон учит, что после грехопадения дьявол и его приспешники-бесы получили свободу мысленно нападать на каждого человека и делают это теперь постоянно. А мы должны постоянно от этих нападок защищаться. Как? Только непрестанной памятью Божией, пишет преподобный Симеон. Именно от нее ум человека делается непоколебимым, и без этой памяти суетен подвиг христианина.
Ну да, это очень-очень-очень серьезные слова святого о том, что без этого подвига за свой ум, вернее, борьбы за свой ум, борьбы с помыслами, борьбы за внимание своего ума, суетен подвиг, действительно. Это очень серьезные слова, кстати. Их надо думать, о них надо размышлять, их надо применять, стараться. Потому что если христианин, допустим, думает, что он милостыней там, или служение ближним только этим спасется, то это не совсем верно. Суетен подвиг получается. А если он совместит вот свои дела, да, с покаянием и с борьбой за свой ум, то тогда да, тогда это совсем другое получается. Другие плоды. По-другому будет действовать его доброделание. Да? Иначе суетен подвиг. И еще это очень-очень серьезные слова. Очень. И причем, смотрите, он говорит же, не монахи только этим занимайтесь, правда? Он пишет о том, что это каждому христианину нужно сделать. Тем более это тот навык, который не надо академии духовной заканчивать, чтобы бороться за свой собственный ум. И вот эти вот слова памяти Бога, это тоже очень серьезные, кстати, слова. Вот мы можем сказать, так мы не можем в течение дня о Боге помнить. Или там непрестанно молиться. Вот память о Боге — это тоже одна из разновидностей молитвы. Что человек говорит, я не могу всегда произносить «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или другую какую-то молитву. Я вынужден там общаться с людьми, ехать за рулем, там, работать на компьютере, общаться с детьми там, и так далее. Ну, понятно, когда ты общаешься, твое внимание сосредоточится на этом процессе, да, или чем-то занимаешься. Но память о Боге, вот что интересно, это память. То есть ты делаешь то, что ты должен, да, по своим обязанностям, но ты помнишь, что Бог-то есть, и Он смотрит на тебя. Совсем другое впечатление, когда ты совсем обо всем забыл и занимаешься своей суетой. И ум у тебя открыт, и туда не то, что стрела там огненная, там целые потоки огненных стрел туда летят, что, собственно, и происходит. А когда человек помнит о Боге, он действует по-другому, более осторожен, более внимателен. Это целое тут нам показано, целый духовный путь. Так просто, вот, знаете, поверхностно ты не поймешь, наверное, всю глубину эту.
Преподобный Симеон Новый Богослов раскрывает нам эту глубину и указывает направление, в котором должно совершать духовные усилия. Важно научиться ограждать ум от помыслов непрестанной памятью Божией, иначе суетен будет наш подвиг. А святитель Игнатий вслед за этим пишет: «Брань врага рода человеческого направлена прежде всего против ума, поскольку именно в нем и рождается помышление. Но если этот вождь человека, то есть ум, не согласится тайно на грех, тогда не сможет в нас родиться ни слово, ни дело греховное. Оружием же врага, предупреждает святитель, являются наши помыслы и мечтания греха».
Досказывается, так скажем, да, то, что мы с вами говорили, что действительно оружие – это не злые колдуньи бабки, а оружие в тебе надо искать, не там, не снаружи, а в себе надо искать.
Что... И не допускать.
И не допускать, да. Это очень трудно. Вот вся, гораздо легче там про колдуньи со стороны думать. Потому что вот эта вот борьба с помыслами, она реально очень тяжелая. Вернее, не с помыслами, не с ними надо бороться. Надо обращать внимание. Суть-то в чем? Вот тоже некоторые люди понимают, буквально борьба с помыслами, значит, он противодействует этому помыслу, какое-то доказательство. Нет, и ничего нужно. Мы в детском саду с вами должны не слушать. Вот как слышим брань какую-то, да, вот кто-то вот скверно выражается, допустим, там соседи, там на улице, неважно кто. Ты не можешь уши закрыть, еще раз скажем, но ты это слышишь. Но что нужно сделать? Не обращать на это внимания. Не обращать внимания на помыслы. Обращать, наоборот, свое внимание куда? В молитву. Коротенькую: «Господи, помилуй, Боже, очисти меня грешного». Да? Для этого не надо запоминать полмолитвослова, выучивать.
Для того, чтобы противостоять врагу, от нас не требуется выходить с ним на открытый бой. Слишком неравны у нас силы, да и навыка воевать мы не имеем, как не имеем и подходящего оружия. В таком открытом бою мы непременно потерпим поражение. Потому святые отцы учат нас противостоять врагу иначе. Для этого всего лишь надо иметь память о Боге, но иметь ее постоянно, чтобы неустанно призывать на помощь того, кто силен победить всех наших врагов и нас защитить. Звучит, конечно, убедительно и даже красиво, вот только не всегда бывает понятно, как такой навык может проявляться в жизни, в самых обычных бытовых ситуациях. А, например, вот так, как проявляется он у одной многодетной мамы. Деток у нее много, и она, конечно же, очень с ними устает. Ей трудно бывает вставать по ночам к плачущему малышу. Физически трудно по недосыпу, а духовно по тому самому проклятому самолюбию, которое есть у каждого человека. С первыми детьми она замечала, как враг легко подкидывал ей на ум самые разные мысли, от которых в сердце рождались и досада, и раздражение, и саможаление. И она подходила к младенцу со словами: «Ну что тебе еще надо?» Однако к пятому ребенку эта мама встает посреди ночи с другими мыслями и чувствами, потому что приучила себя помнить главное. Это Бог дал ей этого ребенка из своих рук в ее. И помня об этом всегда, она не может раздражаться ни на дитя, ни тем более на того, кто ей это сокровище доверил. Ум женщины усвоил эту истину, и теперь, подходя ночью к кроватке, она произносит те же самые слова, но совсем с другим сердечным расположением. «Ну что, мой маленький, тебе надо?»
Ну, этот пример с мамой очень подходит к нашему разговору. Действительно, это иллюстрация замечательная. Поэтому, когда человек разговаривает с ближними, делает свои обязанности по своей работе, допустим, общается с домашними, но помнит, да, помнит о Боге, что это все по Божьей воле, что ближние эти пришли не сами по себе вредить тебе и портить твою жизнь, а что это посланники Божии, и по его воле ты с ними должен общаться, соответствующие, как Господь хочет. Это совсем по-другому получается. Хотя в этот момент человек не молится, вот, не произносит слова молитвы. Но вот эта вот память о том, что это от Бога, да, и что Бог тут с тобой и наблюдает за тобой, и управляет всем, она дает человеку возможность защититься от этих самых стрел. Иначе, если это не делать, то начнется осуждение, болтовня, там еще что-нибудь. А так началось, другие страсти тут же привяжутся, подпитаются, и все эти пороховые склады у нас взрываются потом регулярно. Потому что мы забываем об этом. Ну, по нашей неопытности, понятное дело.
Потому еще раз повторим. Забывать о том, что оружием врага являются именно наши, а не чьи-то помыслы и мечтания греха, мы не должны. Святитель Игнатий учит: греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум человека и лишают его правильности, а греховные чувства, закоснев сердце, делаются как бы его природными свойствами. В «Отечнике» святитель приводит такую историю. Один брат пожаловался своему старцу Авве Пимену, что его одолевают помыслы и что он от них бедствует. Тогда Авва вывел его из кельи на улицу и велел раскинуть полы одежды, чтобы удержать ветер. На это брат сказал: «Я не могу сделать этого». А старец ответил: «Точно так же ты не можешь помешать приходить в ум и помышлениям, но твое дело противиться им». Это то, что касается помыслов, под которыми святые отцы подразумевают не просто мысли, но и образы, и представления, а за ними каждый раз следуют соответствующие им мысли. Что же касается мечтания греха, то такое выражение мы слышим нечасто, и потому нам важно разобраться, что стоит за этим понятием.
А по поводу мечтания греха, это тоже не так все просто. Не надо думать, что вот лукавый взял и человека толкнул в какое-то, значит, и он мечтает о грехе, хотя сам не хочет, допустим. Хотя такие вещи в грубых формах, да. На самом деле все идет хитрее, то есть, чтобы мы понимали, что это не так, что это мне... Вот я сейчас не мечтаю об убийстве людей, значит, я не грешу. Вот не надо так думать. Почему? Потому что, во-первых, грехами являются не только самые тяжкие грехи, их очень много, и разной тяжести степени греха есть, проявление страстей есть. И поэтому лука очень часто пользуется нашей мечтательностью. Что такое мечтательность? Область воображения вообще сама по себе, она чем опасна? Мы как-то с вами тоже говорили в одном из уроков, да, почему мечтать-то не нужно и чем это опасно. Но вот немножко можно тоже об этом сказать, что область мечтания – это тоже одна из таких ловушек для того, чтобы уловить ум человека, чтобы он не следил за собой снова. Когда человек начинает мечтать не о том, что там… Вернее, есть несколько способов отвлечения ума. Допустим, думать о своих бытовых делах и о Боге забыть. Можно? Элементарно, да? А можно начать мечтать. О чем-нибудь, неважно о чем. Как отпуск проведешь, там, как бы я была царица, да, из известной сказки и так далее. То есть вот такая область несуществующего, но она очень заманчивая, да? Где человек может постоянно находиться в этих своих мечтах. И в этот момент он открыт для воздействия лукавого.
Кабы я была царица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир.
Кабы я была царица, то на весь бы мир одна наткала я полотна.
Кабы я была царица, я б для батюшки царя родила богатыря.
Поэтому мечтание греха не обязательно откровенного, там, не знаю, блуда, там, убийства, да, воровства, чего мы как-то, надеюсь, еще боимся, да, в народе. А это может быть, допустим, тщеславные помыслы, человеку неприятные, и он у них находится. Там нет такого откровенного какого-то, да, явного греха, общепризнанного, но в обществе, но, с другой стороны, грех-то существует. И вот эти вот мечтания, они очень легко улавливаются. Лукавый же, он же шахматист, он многоходовщик. Он может сделать так, что человек вроде бы, как казалось бы, о чем-то безобидном помечтал. Ну, допустим, вот пост идет, он думает, вот на Пасху там я себе пельмешков там напеку, налеплю, да, сварю. А этим самым страсть подпитывается, и вот человек уже с трудом там уже... Уже забыл, как, что для чего Пасха, да, что такое происходит. У него главное там этот обед, гости и так далее. И забыл человек уже о главном, да, о покаянии, о воскресении. И также, это просто грубый пример привожу, но так-то таких очень много таких случаев, когда лукавый именно с помощью мечтания и с помощью воображения очень сильно подпитывает страсти человека.
У святителя Игнатия в «Отечнике» есть рассказ об одном благочестивом каменотесе, которого звали Евлогием. Это был человек добродетельной жизни. После тяжких дневных трудов он продолжал трудиться и по вечерам, уже Христа ради. Собирал в своем доме монахов, странников и предлагал им пищу, кров. Один старец, увидев такую благочестивую жизнь, помечтал о том, что хорошо было бы и в Логию, по его доброму устроению душевному, заниматься только делами странноприимства. Но для этого ему надо было сначала разбогатеть. И старец стал умолять Бога даровать каменотесу богатство. И умолил. Однажды, рассекая скалу, Евлогий нашел много золота, и с этого момента жизнь его коренным образом переменилась. Но не к лучшему. Старец просил для каменотеса богатства, чтобы тот еще больше творил дел милосердия. А произошло обратное. После обретения золота Евлогий вовсе оставил добрые дела. И этот, и многие другие примеры показывают нам, каким губительным может быть мечтание для человека. Мечтая даже не о греховном, а о добродетельном, мы вступаем на очень скользкую дорожку.
Вот есть одно из очень сильных оружий лукавого – это взаимодействие между страстями тщеславия и печали. Это, ну, страсти эти взаимосвязаны. И очень часто он подлавливает человека, неопытного, вот как мы с вами, на пути, казалось бы, правильном, когда он начинает говорить: а ты не соответствуешь вот тому, что ты читаешь. И человек начинает воображение своем, в своих мечтах о себе думать, что он должен был быть там, как преподобный Серафим, там, великий Антоний там, или еще кто-нибудь, по подвигам своим. Или безгрешным абсолютно быть, или абсолютно добродетельным сейчас прямо. Да? И вот эти тщеславные помыслы, человек их не замечает, мечтает, у него образ складывается, и он начинает себя сравнивать, это приводит не к покаянию, не к тому, что он говорит, что вот я грешник, Господи, спаси меня и помилуй, да? А начинает думать: я не соответствую сейчас, значит, все плохо, я не спасусь, и другие мысли начинают. Это все в области воображения. Вот та самая область мысленная, да, которая, если Игнатий говорит, вся борьба здесь происходит. Вот. Или через ум помыслы, да, или через воображение, то есть как плен такой ума. Или еще есть способ, когда разжигает напрямую сердце страсти.
Тут мы решили возразить отцу Андрею от лица некоторых наших зрителей, тех, которых возмутит такой запрет на мечтание. Ведь без мечты невозможны ни живопись, ни поэзия, ни вообще творческая жизнь. Это бухгалтер, наверное, может прожить без мечты, поскольку в его профессии она не главная. А если говорить о людях творческих, которые постоянно что-то придумывают, сочиняют, изображают, им-то как обойтись без мечтаний? Взять, к примеру, ту же церковную среду, допустим, преподавателей в воскресной школе. Они ведь тоже что-то придумывают для детей, когда пишут сценарий для какой-нибудь праздничной постановки. А иначе как творить? Именно в стране мысленной у нас и рождаются идеи, планы, мечты. Хотя святитель Игнатий предупреждает, именно в этой стране враг чаще всего и улавливает человека на грех.
Творческие способности, безусловно, у человека есть, это дар Божий. Но, как всякий дар, он может быть или использован человеком во благо, или использован человеком во зло себе и ближним, окружающим. О чем замечательно сейчас демонстрирует современная культура. Когда через творчество человек может и себя духовно убить, и другим навредить. Но мы о разных вещах говорим. Вот все-таки, вот, допустим, если преподавателю воскресной школы нужно постановку какую-то организовать, да, там что-то сочинить, какой-то текст, это все равно, знаете, не область беспредметных мечтаний каких-то. Это уже творчество, оно же не связано с тем, что вот я сижу и вымучиваю, чем же мне от соседа отличиться, да? Выделиться, попасть на страничку какой-то газеты, десятиминутная слава там, и так далее. Тут речь идет о чем? О том, что у человека появилась задача, вот как у бухгалтера, да, вот как вы привели пример, ему нужно рассчитать. Также и творческому человеку нужно что-то воплотить, да, и он ищет. Это творчество, это поиск, это не то, что сидеть и мечтать и ничего не делать. Это работа, правда? Она в этом плане, не знаю, наверное, ошибусь, конечно, но она мало чем отличается от творчества бухгалтера, потому что это тоже вот люди, связанные с цифрами, с математикой, да, они говорят, что это на самом деле искусство. Я далек от этого, конечно, как гуманитарий, но доверяю им. Ну и доверяю истории еще, потому что в древности учили философию, учили математику, как очень связанные области развития мысли именно, да? То есть и там творчество, и тут творчество. Вот, допустим, у человека он ощущает себе, допустим, задачу написать книгу. Он творческий человек, писатель реальный, да? Это же не просто вот он сидит и думает, а что бы написать? Это определенное дарование, это определенная проблема, которую он выбаливает, понимаете? И причем вот недавно скончался Умберто Эко, замечательный писатель, ну, на любителя, конечно, писатель. Но вот я видел его одно из последних интервью, и он говорит, что я, говорит, не понимаю писателей, которые раз в год печатают свою книгу, издают свою книгу. Ее нужно прожить, он говорит. Год, два, восемь там, и так далее лет. Представляете, как? Он первую свою книгу, вот, «Имя Розы», написал в 48 лет, будучи образованнейшим, талантливейшим человеком. Проблема должна быть. Не просто ты печатаешь какую-то муть, которая никому не нужна, и ты выходишь хвастаться, что ты писатель. А это реально должна быть. Творческие люди должны болеть проблемой, они должны ее выболеть, они должны ее родить, как ребенка, понимаете? Вот тогда, да, тогда это произведение такое, которое... А не то, что там взял, там, печатаешь подряд, там тебе какие-то негры там пишут, твои какие-то детективы. Ну, несерьезно, это не творчество. Ну, в таком, ну, глубинном таком смысле.
Но в том-то и дело, что поиском этой самой глубины, как в творчестве, так и в духовной жизни, озабочены не все и не всегда. А без такого поиска невозможно понять и смысл выражения «мечтания греха». Не зная, что стоит за этими словами, человек будет предаваться этому самому мечтанию, жить им, а потом духовно падать и даже не догадываться о причинах своего падения. Вот отец Андрей предлагает нам рассмотреть механизм, как от мечтания греха человек может переходить к его совершению.
Вот смотрите, например, вот могу привести пример приходской, да не обидятся на меня мои педагоги, как наши педагоги устроили замечательный концерт. Творческие люди. Я, поскольку этих людей знаю давно, уже не надо их там контролировать, каждый там шаг или каждое слово в постановке. И в один из праздников они устроили, ну, вот со стороны, если брать, не брать какую-то аскетическую сторону, да, духовную сторону, очень хороший концерт на самом деле. Детскую постановку с хорошим смыслом. Хорошим смыслом. Где там мальчик Ваня капризничал, значит, попал в лес какой-то дикий, где на него в образе зверей напали какие-то страсти, он с ними там боролся, они его обличали. Он себе находил эти страсти, говорил, мне неприятно, я каюсь. Бросал эти страсти и уходил, ну, аскетический совершенно спектакль. Заканчивается хорошо. Да. Он встречает двух ангелов, послушание и смирение, по-моему, или чистоту души, да. Вот. И потом, значит, встречает Рождество уже такое, очищенное от грехов. Но как это было сделано? Вот вопрос. Педагогами, взрослыми людьми, я не говорю детей, я о детях, да. Я узнаю, смотрю, я в первую постановку увидел уже как зритель. И увидел, что у наших детей они очень бодро, это хорошо отрепетировано, все сделано, декорации, все замечательно. Но увидел, что у них микрофончики вот эти, знаете, такие вот. У нас их не было. Откуда-то появились. Ну, я даю возможность творчеством заниматься нашим педагогам. Наверное, где-то попросили. Потом оказалось, что наши педагоги далеко не состоятельные люди. Решили, что для спектакля нужны эти самые микрофончики. И совсем забыли, что у них директор есть, у них настоятель есть, у настоятеля финансовые проблемы, что надо вот на этот край купить эти самые микрофоны. Без них постановка не произойдет. Что делают эти люди? Они берут, скидываются с расчетом, что потом когда-то им кто-то там это дело компенсирует. Причем область финансовая, сами понимаете, она очень серьезная в церкви. Не потому что это самоцель, а потому что этих средств мало. И я потом после спектакля узнаю, что, оказывается, потрачено немало денег без моего разрешения. Вот. И потом у нас были очень большие разговоры духовного порядка, что так делать не надо. Ну, потому что это откровенно уже увлеченность людей, да, делая как бы правильное дело, но какими способами это делаешь, это правильное дело. Оказалось, что, ну, потом мы пришли к соглашению, все поняли свои ошибки, все нормально, но это было непросто. И еще бывают такого рода такие духовные ситуации, когда человек действительно живет вот в области этого воображения и не думает, что это плохо. Еще раз скажу, это не совсем откровенно мечтание там о прямом грехе каком-то. Лукавый здесь ловит на более тонких страстях, на тщеславие, на гордости, а потом это уже выливается. Вот был у нас разговор с одной певчей. И она говорила, что вот у меня что-то плохо, все плохо, плохо, плохо. Ну что плохо? Оказалось, что у нее претензии к регенту, у нее претензии к священнику. А почему? И потом в ходе разговора оказалось, что у нее почему-то внутренне выстроилась вот эта область мечтаний, да, и неправильных чувств, доверия своему сердцу, что якобы от того, что вот она плохо сегодня поет, из этого плохо священнику физически. Что якобы она должна так петь, чтобы вот народу было хорошо. То есть, представляете, вот какое заблуждение, как лукаво, вот именно этим мечтанием, неправильной постановкой этих самых задач, да, творческих, а это же творчество пения, как он легко уклонил человека, и она действительно уже пришла в очень большое расстройство духовное. Вот пришлось там как-то какие-то реанимацию проводить, что где наше место, кто на литургии главный. Она сказала, что не хор разве? Искренне сказала. Я говорю, Христос главный, оказывается, центр. Она очень удивилась.
Но если примеры с певчими или преподавателями для кого-то далеки и не вполне понятны, то примеры из семейной жизни близки и понятны большинству наших телезрителей.
Вот, допустим, женщина считалась Романов. Вот, и у нее сложилось отношение к своему мужу. Вернее, хотелось бы ей, чтобы он ее любил так, как ей хочется. А он любит по-другому. Вот, и вот эта вот мечтательность, да, по отношению даже в семье, какой должен быть муж, причем нарисованный, абсолютно не живой какой-то образ, и хороший, вполне замечательный человек в ее глазах воспринимается как плохой. Вот из этого какие-то семейные ссоры, скандалы, капризы там, и так далее. А если так вот объективно посмотреть, хороший человек на самом деле. Вот. А лукавый именно вот образ какой-то создал, да, и человек, благодаря этому образу, сравнивая этот образ вот мечтательный с реальным человеком, может вполне расстроить и себя, и семью.
Боже, Богу.